Прошло лето, пошли осенние холода с дождями, задымились риги, ударили морозы, и стала промерзать церковь. Пошел Илья доложиться, что немеют пальцы, и надо топить церковь, а то портит иней живописную работу. Стали прогревать церковь. Служились службы, мало кто смотрел на обставленные лесами стены. Часто наведывался Каплюга, пощелкивал языком, хвалил.
«По-новому, Илья, пишешь. Красиво. А строгости-то нету?»
Говорил Илья. «Старое было строгое. Радовать хочу вас, вот и пишу веселых. А будет и строгое, будет».
Обижался и Каплюга. Гордый стал Илья. Иной раз даже и не ответит. Заходил и барин, глядел на написанное. Говорил, важно, самая итальянская работа. Ты, Илья, над Анастасией особо постарайся. Для барыни.
«Для всех стараюсь», — говорил Илья, не оборачиваясь, в работе.
Строго посмотрел барин и повторил строго. «Я тебе говорю про Анастасию». Не ответил Илья, стиснул зубы и еще быстрее заработал. Пожал барин плечами. «Я тебе, глухому, говорю еще раз про Анастасию».
Тут швырнул кисть Илья в ящик и сказал: «Я пишу, и пишу по своей воле. Если моя работа не нравится, сударь, заставьте писать другого. А великомученицу Анастасию я напишу, как знаю». Резко и твердо сказал Илья и твердо взглянул на барина. Усмехнулся барин, сказал по-особенному:
«Научился говорить вольно».
Сказал Илья: «В работе своей я волен. Волей своей вернулся, волей и работать буду. Прикажете бросить работу?»
«Продолжай», — сказал барин. И не приходил больше.
Другой год работал Илья бессменно. Пришла и прошла весна, переломилось лето, и к Ильину дню престолу окончил Илья живописную работу. Пришел на крыльцо, сказал камердинеру Стефану: «Доложи, что работу кончил». Велел сказать ему барин: «Придем завтра, посмотрим». В церковь пошел Илья, разобрал подмостки, встал на самую середину и любовно оглядел стены. Сказала ему душа: «Радуйся, Иерусалиме». И сказала еще: «Плавать бы тебе, Илья, по большому морю». Не было ни души в церкви. Был тогда тихий вечер, и стрижи кружились у церкви. Сказал Илья: «Кончена работа». И стало ему грустно. В цветах и винограде глядели со стен кроткие: Алексей, человек Божий, и убогий Лазарь. Сторожили оружием Михаил Архангел с мечом, Георгий с копьем и со щитом, благоверный Александр Невский. Водружали крест веры и письмена давали слепым Кирилл и Мефодий. Вдохновенно читали писания Иван Златоуст, Григорий Богослов и Василий Великий. Глядели и звали лаской Сергий и Савва. А грозный Илья Мужицкий на высоте молниями гремел в тучах. Шли под широким куполом к лучезарному престолу господа святые мученики, мужи и жены, многое множество. Ступали по белым лилиям, под золотым виноградом. Смотрел Илья, и больше радовалась душа его. А над входом и по краям его, во всю стену, написал Илья страшный последний суд, как в полюбившейся ему церковке у Тибра. Шли в цепях сильные мира к смерти, а со светильниками свечами под золотым виноградом радостно грядущие в жизнь вечную. Шли голые босы, блаженные, страстотерпцы, нищие духом, плакавшие и смиренные. Шли они в разноязычной толпе несметной, и затерявшиеся в веренице светлой, ведомые Илье и маляр Терешка, и Спиридоша повар, и утонувший в выгребной яме Архипка-плотник, и кривая Любка, и глупенькая Сафо Сонька, и живописный мастер Арефий, многое множество. Смотрел Илья, и еще больше радовалась душа его. И не было полной радости. Знал сокровенно он, нет живого огня, что сладостно опаляет и возносит душу. Перебирал всю работу и не мог вспомнить, чтобы полыхало сердце. И чем дольше смотрел Илья, сильнее тосковала душа его. Да где же сгорающая в великом огне душа? И думал в подымающейся тоске, уже ли для этого только покинул волю? Всю ночь без сна провел он на жесткой койке у себя на Скотном, и томили его сомнения. Говорило сердце, не для этой же работы воротился. На ранней заре поднялся Илья и пошел в церковь. Белый туман курился в низинах по проточку. Сел Илья на старый могильный камень, положил голову в руки и стал думать. Ну, теперь кончена положенная от барина работа. Для барина и работал. И вот как давно в яблочном монастырском саду, в охватившей его тяжкой дремоте, сверкнула перед ним яркой до боли пеной или кипящей водой на мельнице. Миг один вскинул Илья глазами, и в страхе и радости несказанной узнал глянувшие в него глаза. Были они в полнеба, светлые, как лучи зари, радостно опаляющие душу. Таких ни у кого не бывает. На миг блеснули они тихой зарницей и погасли. В трепете поднялся Илья, смотрел сквозь слезы в розовеющее над туманом небо, в потерянную радость. Господи, твою красоту видел. Понял тогда Илья. Все, что вливалось в его глаза и душу, что обрадовало его в дни жизни, вот красота Господня. Чуял Илья все, чего и не видали глаза его, но что есть и вовеки будет, вот красота Господня. В прозрачном и чутком сне видел он, перекинулась радуга во все небо. Плыли в эти небесные ворота корабли под красными парусами, шумели морские бури, мерцали негасимые лампады звезды, сверкали снега на неприступных горах, золотые кресты светились над лесными вершинами. Грозы гремели и наплывали из ушедших далей звуки величественного хорала. И белые лилии в далеких садах, и тихие яблочные сады, облитые солнцем, и радость святой Цицилии, покинутой за морями. В этот блеснувший миг понял Илья трепетным сердцем, как неистощимо богат он и какую имеет силу. Почуял сердцем, что придет, должно прийти то, что радостно опаляет душу.